Что мы узнали о вере из жизни Авраама, когда вера еще только возникала в человечестве после веков молчания, поколений неверия? Первое условие спасения, которое предшествует вере, это сыновство, сохранение устоев патриархальной семьи. Еще человек начинает слышать, дает Богу доступ в себе, рождается вера, вера от слышания. Еще вера дается вместе с обетованием, Господь нечто обещает. Верующему Бог дает весь мир как историю и самого себя. Еще Бог не все говорит человеку, чего он от него хочет. Вера требует послушания, чтобы человек слышал и исполнял, но одновременно вера требует, чтобы человек догадывался, искал и обретал. Ищите и обрящите, стучите и отворят вам. Бог дает человеку все. А чего он хочет от человека? Он хочет встречного творческого усилия. Вера в Бога ищущая и находчивая, вера в Бога живая, а другой не бывает. А вера живая – это уже такая, которая спасает от смерти. В Египте Авраама, как спасла от смерти вера, позволяет обустраивать землю, осваиваться на земле, как церковь будет осваиваться на земле. Вера дает силу в войне, если это война за правду. Вера открывает новозаветное. Это история встречи Авраама и Мелхиседека. На этом мы остановились в чтении Писания. Ветхозаветный праведник прозрел в священстве Мелхиседека того, кто в Новом Завете явится как Христос Бог. Аврааму предстоит взойти на новую ступень веры. И Аврааму было откровение, начинается откровение, которое продлилось больше суток. Что это было? 15 глава, 1 стих. После этих слов... Каких? Так. После этих слов было слово Господне к Аврааму. После слов было слово. По-еврейски слово «давар». Но «давар» означает и слово, и дело. Событие, происшествие. Поэтому переводят «после сих происшествий было слово». Что в данном случае затемняет смысл. Нет, какие-то такие произнес Авраам слова, что после этих слов само Слово Божье говорило с ним. Это было слово глаголющее. Так, читаем. Первый стих тот же самый, глава 15. «После этих слов было слово Господне к Аврааму в видении ночью, говорящее». Слово «говорящее». Кто был говорящим с Авраамом? Говорило слово, слово глаголя, рема легон, давар лемор. В переводе с еврейского буквально слово, чтобы говорить. Ночью, в видении ночью. Уточнение ночью содержится в некоторых списках септуагинты и принято в славянской Библии и Златоустом. Ночью, поясняет святитель, чтобы слова Господни были приняты в безмолвии. Но не только поэтому начинается событие, которое продлится больше суток. Было слово в видении. Так, в видении было слово Божье, говорящее. Вот такое событие. Никаким телесным чувством откровение не воспринимается, и мы уже имели возможность в этом убедиться. Видение со словом, данное Аврааму, будет в высшей степени значительным. Обозначение такого рода видений в еврейском тексте редко. Это называется такого рода. Видения называются махазе. Махазе. Так было с Валаамом. Видеть видение. Хаза, махазе – это высшая степень достоверности для человека. Так было с Валаамом, когда он пророчествовал. Это в книге чисел мы находим. Но человек и обманываться может в высшей степени, если он видит пустое видение. Вот, Аврааму сейчас предстоит войти в это видение. Долгое будет его пребывание там, видение Махазе. В последовательности событий жизни Авраама наступил новый этап. Его видение – это новая форма откровения. В В чем она новая? Сконцентрируйтесь, в чем она новая, чтобы мы поняли, насколько значительно тут каждое слово, которое мы услышали. Бог вступает в беседу с праведником. Авраам начнет отвечать Богу. Эта беседа произошла после каких-то слов, сказанных Авраамом. После этих слов было слово Господне Аврааму. Авраам проявил какое-то качество, важное в ряду других добродетелей. И вслед за этим, а сколько времени, может быть, лет прошло, мы не знаем, было ему слово от Бога. Вот Златоуст хорошо видел эту особенность жизни Авраама. Он так пишет: «Как некую золотую цепь находим мы в Писании ряд сказаний об Аврааме в таком порядке, что сперва видим доказательства его собственной мудрости, а потом немедленно за ним следующее воздаяние ему от Бога». Вот очень точное наблюдение. Вера Авраама живая, догадливая, находчивая. Авраам идет с упреждением, человек нечто постигает, а Бог подтверждает. Это так. После этих слов было слово Господне. Какие были последние слова Авраама? Вот как ни странно, это был его разговор с царем Содома. Это были последние слова. А суть этого разговора: «Бог свидетель, нитки не возьму от тебя». Что такая значительность? Почему Писание придает такое значение вот этому разговору? А дело в том, что Авраам показал, как церковь отделяет себя от того, что не есть церковь. Некогда сыны Божьи должны были не смешиваться с каинитами. Так и навсегда впредь церковь должна отделять себя от того, что не есть церковь. Перед потопом это смешение произошло, и результат его был страшный – потоп. Так вот, Авраам усмотрел, что в жителях Содома было что-то от каинитян. От каинитского духа было что-то в них. Было. И это явится позже. Но первый, кто это разглядел, был Авраам. Не Лот, который поселился в Содоме. Богато жили в Содоме, и Лоту это нравилось. Аврааму не нравилось богатство каинитян. Что от каинского духа было в содомлянах, что Авраам разглядел и от чего уберегся? В первом рассказе о потомках Каина, вы еще помните, о самом Каине помните, о роде его, о его детях, о цивилизации, об изобретениях, о женщинах из рода Каина. Вот в первом рассказе о потомках Каина мы находим намек на то, что эти потомки Каина изобрели блудное ритуальное служение женщин. Слово «Содом» дало впоследствии название грехам полового разврата. Содомские грехи, однако, это не разврат и не извращение, это узаконенные дела разврата. Блуд, извращение, проституция, свальный грех, гомосексуальные отношения и другие, поскольку они легализованы, это Содом. Везде, где мы слышим о легализации форм разврата, нужно это так понимать, что здесь говорит каинский дух. А дух Каина действует поверх государственных и национальных различий. По-моему, германские племена Европы были первыми, кто узаконил гомосексуальные браки и стал брать налоги с проституции. По-моему, первые это были европейские народы. Недавно Центральная конференция раввинов Америки разрешила раввинам по собственному усмотрению совершать религиозные церемонии над гомосексуальными парами. В России проституция не легализована, но в этом направлении работа ведется силами ориентированных СМИ. И эти усилия не прекратятся. Нам все время будут говорить, что проституцию нужно легализовать, а с геями дружить. Ну, просто будем знать, что это такое, как это называется на языке Священного Писания. В Писании сказано: «Человеки в Содоме лукавы пред Господом. Содомляне, как и каинитяне, они от лукавого». Они далеко продвинулись в грехе. Там же сказано в Писании, это Бытие 13 глава 13 стих, сказано, что человеки в Содоме лукавы и грешны пред Господом весьма. Однако грех содомлян был тогда локальным явлением, поэтому само это место было просто выжжено с лица земли. Далее, Авраам, предложенное от Мелхиседека, взял, от царя Содомского нитки не захотел взять. Почему не захотел взять? Авраам сам ответил с клятвой, подняв руку, произнес имя Бога Всевышнего. Авраам вспомнил о Боге и не захотел брать от кайнетян. Все логично. О Боге вспомнил и кайнетян увидел. И брать ничего от них не захотел. Это качество называется разборчивость. Это слово нашел Иоанн Златоуст. Это очень важное качество в духовной жизни. Разборчивость. Никакой доли нельзя иметь с теми, которых отец есть дьявол. Как вести себя с теми, кто не принял апостолов Христа? Сказал сам Христос, когда посылал 12 апостолов не к язычникам, не к самарянам. А он посылал апостолов наипаче к овцам погибшим дома Израилева. Вот с них спрос есть. Что сказал Господь апостолам, которых он посылает, к погибшим овцам дома Израилева? А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах ног ваших. Аминь. Аминь, значит, истина. Говорю вам, отраднее будет земле Содомской, страшное слово, земле Содомской, Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков, будьте разумны, как змии, и просты, тут очень интересное слово стоит, просты, акерайой, буквально без примеси будьте, будьте целые, будьте беспримесны, просты, целы, как голуби. Разумны, как змеи, просты, беспримесны, целые, как голуби. Остерегайтесь же людей. Вот это называется разборчивость. Нитки не брать. Нитки не брать. Пыль, чтобы случайно не налипла. По отношению к Богу нужно быть духом, как голубь. Голубь – символ Духа Божьего. Без примеси. Чтобы никакой примеси не было от духа чужого. Этот дух обозначается именем Каин. А с теми, кто семя змея, нужно быть разумными, как змеи. Понимать, остерегаться всех ухищрений змея, это значит блюсти голову змея. Об этом мы говорили, когда разбирали книги Бытия, 3 главу, 15 стих. Мы должны блюсти, выслеживать, подстерегать голову змея. То есть не воевать с ним на вещественном плане, но помыслы от него не принимать, кайнетянских подходов остерегаться. Оказывается, самый простой способ, каким кайнетяне входят в общение с сынами Божьими, знаете какой? Самый простой. Это тот, который применил царь Содома. Самый простой способ, каким кайнетяне входят в общение с сынами Божьими, это давать. Давать своих женщин, приобщать к всемирной цивилизации, давать деньги. При всех подходах кайнетян главное для них, чтобы мы имели с ними общую долю в помыслах, в женах, в прогрессе, в богатстве. Если есть общая доля с ними, нитка или ремень от обуви, как говорит Авраам, пыль на ногах прилипла, говорит Христос, то через нитку, через пылинку, может пройти голова змея. Авраам поговорил с царем Содома и остался без примеси от каинского духа, прост, как голубь. Однако самый изощренный способ действия кайнетян – не подкуп и не кредит, и не сочетание подкупа и кредита, такое популярное ныне, а когда они действуют без корысти. И Златоуст это тоже увидел. «Ведь с добрыми чувствами, — говорит Златоуст, — подошел царь Содомский к Аврааму». Это замечательно, если вдуматься. Кайнетяне могут искренне предлагать нам добро. Могут являть совершенно непритворно добрые чувства. На этом мы горим. Зло не принимаем, добро принимаем от кайнетян. Это качество называется доверчивость. Есть вера в Бога, и тогда мы сыны Божьи. И есть доверчивость, без разбора, неразборчивость. Тогда мы даем чужому духу примешиваться к нам и теряем неуязвимость от змея. По-доброму, так Содомский царь обратился к Аврааму. По-человечески, почему бы не уважить царя? Нет, не захотел Авраам по-человечески иметь с ним отношения. Это мудрость Авраам действительно выслеживает враждебный дух. Он умеет, по слову Господа, блюсти, выслеживать голову змея. Если со стороны посмотреть на разговор Авраама с царем Содома, с бытовой точки зрения, с психологической, даже политической точки зрения, то они по-соседски поговорили и разошлись. Один великодушно давал, другой великодушно не взял. А за этими политкорректными отношениями стоит духовная вражда. Как Господь сказал, вражду положу между семенем змея и семенем жены. Авраам враждует, но это духовная вражда, которая не переходит в агрессию в бытовом, психологическом, политическом плане, потому что от агрессивной вражды кайнетяне крепнут. Авраам показывает, что с лукавыми людьми, это кайниты и содомиты, кайнетяне и содомляне, не надо спорить, это замечательно. С лукавыми людьми, это кайниты и содомиты, не надо спорить. Надо уметь с ними разойтись. А почему не надо с ними спорить? Потому что Каин, это его духовная природа, он стенающий. А каинитяне, его духовные потомки, говорливые. И начни с ними разговаривать, ты уже на их территории. Верующий человек, он в вере находчивый. А каинитянин в слове находчивый. Им главное вступить с тобой в общение. С каинитянами надо уметь разойтись. Великодушно прервать переговоры, поступать, как отец наш Авраам, проявить недоверчивость. Вот что я хотел сказать, но тут я невольно вспомнил еще одну тему, можно поднять в этой связи. Кстати, ее поднять, кто из апостолов Христа был недоверчивым? Кто из апостолов Христа был недоверчивым? Нет, не Фома. Фома чуть было не стал неверным, апистос. Кто из апостолов был недоверчивым, о ком Иисус сказал, «Се воистину израильтянин, в котором нет лукавства», долос лукавства. Это был Нафанаил. Вспомним этот эпизод из Евангелия. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета». Может ли быть, что доброе? Филипп говорит ему, пойди и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Се воистину израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде, нежели глашал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему, «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницей, увидишь больше сего». И говорит ему, «Аминь, аминь, говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Нафанаил и Фома – это два полюса веры. Фома поверил, когда сам увидел раны воскресшего Христа. Нафанаил поверил, потому что его Христос увидел под смоковницей в какой-то тайный момент его жизни. Поэтому Фоме Христос сказал, блаженны не видевшие и уверовавшие. А Нафанаилу, именно ему Христос сказал, увидишь больше сего, небо отверст. Авраам и Нафанаил оба недоверчивые. В обоих нет лукавства. Что в Нафанаиле нет лукавства, Христос удостоверил. Что в Аврааме нет лукавства, он сам засвидетельствовал, когда именем Бога Вышнего отказался от общения с царем Содома, жители которого были лукавы и грешны пред Богом весьма. Недоверчивому, в котором нет лукавства, дано увидеть. Так было в жизни Нафанаила. И сейчас такое уже происходит в жизни Авраама. Он находится в состоянии видения Махазе. Это видение будет очень значительным. Продолжится более суток и завершится состоянием исступления, тардема, экстаза. Аврааму, верующему недоверчивому в видении, будет дано Слово Божье, затем некоторое зрение.